Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Игнатии Брянчанинове, епископе Кавказском и Черноморском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ Духа» рассказ о святителе Луке Воино-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Великая спасительная сила сокрыта в смиренномудрии. Сатана не заблуд или прелюбодеяние, или воровство свергнут с небес, но гордость низвергла его в преисподнюю бездну. Он сказал: «На небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой и буду подобен Вышнему». За это слово низвержен он, и огонь вечный стал достоянием его. Так гордость есть принадлежность дьявола, а смиренномудрие — отличительное свойство Христа и христиан. Господь сам говорит: «Иже хощет вас вящий быти, да будет всем раб». Крепко возлюбим пост. Пост, молитва и милостыня составляют самую безопасную ограду и избавляют человека от смерти. Как через вкушение от запрещенного древа изгнан Адам из рая, так через пост и послушание желающий снова входит в рай. Сею добродетелью украсть тело свое дева и понравишься небесному жениху. Ибо привязанные к миру, чтобы понравиться женихам своим, удобряют тела свои мастями благовонными и украшают одеждами многоценными и золотом. Христос же ничего не требует от тебя. Ему нужно чистое сердце и непорочное тело, хотя бы оно было сине от поста. Если кто придет и скажет тебе: «Не постись много, иначе заболеешь», не верь таким. И не слушай их, ибо это враг внушает им такие советы. Вспомни, что говорит Писание. Когда три отрока и Даниил пленены были Навуходоносором, царем Вавилонским, и другие отроки с ними, то царь повелел им есть от трапезы своей и пить от вина своего. Но Даниил и три отрока, те не захотели питаться от трапезы царевой и сказали евнуху, смотревшему за ними: «Да дадят нам от семен земных, да едим и воду допьем». Евнух отвечал им: «Боюся аз господина моего, царя, заповедавшего о пище вашей и питье вашем, да никогда увидит лица ваши уныло паче отроков, сверстников ваших, питающихся от трапезы царевой, и осудит меня». Они сказали ему: искуси отроки твоя до 10 дней. Так он давал им есть семена и пить воду, и ввел их пред царя, и оказались лица их лучше лиц отроков, евших от трапезы царевой. Видишь, что делает пост? Еще. Он врачует болезни, иссушает вредные соки тела, изгоняет демонов, отгоняет злые помыслы, ум соделывает светлым, сердце чистым, тело здоровым и пред престолом Божиим поставляет человека. Но чтобы ты не подумала, что это говорится просто, имеем свидетельство в Евангелии, изреченное самим Спасителем. Вопросили его ученики его, говоря: «Господи, покажи нам, каким образом изгоняются нечистые духи». И Господь сказал: «Сей род не изгонится, только молитвою и постом». Итак, всякий, смущаемый нечистым духом, если догадается воспользоваться сим врачеством, то есть постом, то нечистый дух, стесненный тем, тотчас удалится, боясь поста. Демоны весьма услаждаются пирами, пьянством и всяким плотским удовольствием. Великая слава сокрыта в посте, великие дела совершаются через него. Пост есть ангельская жизнь, и содержащий его стоит в ангельском чине. Впрочем, не думай, возлюбленные, что так просто, только телесный пост есть истинный пост. Нет, не тот исправно постится, кто воздерживается только от пищи, но то почитается постом, когда кто притом удаляется и от всякого дела злого. Ибо если кто постится, а не удерживает уст своих от злых речей, насмешек и пересудов, или от лжи, клеветы и наговоров на ближнего, то нет ему никакой пользы от поста, и он губит тем весь труд свой.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Игнатий Бенчининов, епископ Кавказский и Черноморский. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Бенчининов, родился 6 февраля 1807 года в родовом имении отца в селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествия по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении сельской жизни. С ранних лет безотчетно влекся он к жизни иноческой. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее, оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние, не только в науках, но и в рисовании и музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств Оленина. Здесь, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с Пушкиным, Батюшковым, Гнедичем, Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлением. В поисках вечной собственности для вечного человека он постепенно пришел к малоутешительному выводу. Значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего вопроса об истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что предоставленное произвольному толкованию отдельного человека Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению православной веры по писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное величественное согласие, стали для него ручательством их верности. Дмитрий Брянчанинов посещает богослужение в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот жизни произвело знакомство со старцем Леонидом, впоследствии оптинский иеромонах Лев. Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение света и недовольство своих родителей, в 1827 году уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопатова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 году возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург. По высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года он был хиротонесанова епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни, кончина его последовала в 1867 году, он отдал работе над духовными сочинениями. В судьбе святителя Игнатия и его творений наблюдаем интересную закономерность – признание и глубокое уважение в кругах духовных, святитель Феофан, Оптина и так далее, не связанных с консисториями и оберпрокурором, с одной стороны. С другой – непризнание и забвение со стороны официоза, где церковь воспринималась как одна из сторон национально-государственной идеи. Итог – общецерковное почитание в мировом масштабе. Так что диссертации по творениям святителя пишут и в Греции, и в Америке. О том же, что в России в настоящее время это едва ли не самый читаемый духовный писатель XIX века, и говорить излишне. Его бессмертные аскетические опыты, вдохновенная аскетическая проповедь, чудный отечник, тонкие, глубокие письма и все это, умноженное на исключительный литературный дар, навеки останутся востребованным чтением для ищущих подлинной духовной жизни. Святитель искал тишины и умиротворения на земле ради неразвлекаемой молитвы, ради погружения в смирение, ради принесения возлюбленному Господу плодов истинного покаяния, от юности предпочтя убогую келью монаха великолепным дворцам. Его желания обрели благословение Божие, и воздал ему Христос за труды старицею на небесах, а на земле остался бесценный клад аскетических творений. Да усвоим его в надежде достигнуть цели, ради которой жил и творил святитель Игнатий – Царство Божие.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача третья. Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, знала святителя Луку Крымского с самого детства, по приглашению епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, будущий настоятель собора святого Александра Невского в Ялте, был приглашен на служение в Крымскую епархию. «Никто не мог подумать, — говорит Анна Николаевна, — что жизнь меня сводит не просто с другом дедушки и замечательным человеком, но с будущим святым земли русской. Сегодня Анна Николаевна делится с вами, дорогие наши радиослушатели, воспоминаниями из своего детства о встречах со святым епископом Лукой».
Когда судьба свела меня с владыкой Лукой, я, конечно, не могла даже понять и представить, что это. Потому что это было детство, я была ребенком, и, конечно, никто никогда не мог подумать, что жизнь сводит меня не просто с другом моего дедушки, не просто с замечательным человеком, очень много страшно перестрадавшим в своей жизни, но и с будущим великим святым земли русской. Это, конечно, никто даже не мог предположить и представить, хотя, наверное, что-то чувствовал мой дедушка, потому что в одном из последних подарков, который он подарил владыке Луке, это была икона, он рисовал иконы, мой дедушка, он был очень хорошим художником, он на обороте подписал икону и внизу написал: «Да святится имя Твое». То есть, в принципе, слова стали пророческими. Видно, человек такой, как дедушка мой, умудренный опытом жизненным, любовью, конечно, бесконечной к этому человеку, но уже что-то чувствовал, зная его жизнь, зная его страдания, его деяния. Он что-то чувствовал, наверное, не зря эти слова были написаны. Но здесь мне хочется много, конечно, так все спонтанно и путано, но я хочу вот... стал уже старым человеком, только сказать, что нужно отделять, наверное, вначале, а потом, наверное, и не отделять, как очень хорошо заглавил свою книгу Марк Попомский, «Жизнь и житие». Я знала жизнь, а было и в этой жизни уже житие. То есть это совершенно разный смысл этих двух слов. Тогда мне было 5 лет. Мы приехали в Крым, в Ялту, по приглашению владыки Луки. Во-первых, тут 2 таких фактора сыграли роль этого приглашения. Первое, они были очень давно знакомы. перестрадали многое, были оба сильные, за ними тянулось клеймо изгнанников, врагов народа, сильных, попов. Вот. И второе, конечно, дедушка был очень образован. Он знал в совершенстве много иностранных языков, великолепно рисовал, был блестящим оратором, знатоком библейской истории, особенно Ветхого Завета, что очень ценил владыка Лука, знал прекрасно древние языки, греческий, латынь, арамейский. Вот. И владыка Лука считал, что в Крыму должны служить, особенно в Ялте, образованные священники. А после войны почему-то особенно в Крыму не было этих образованных священников. Его это очень угнетало. И он пригласил дедушку. До этого дедушка служил на Волыни. Он был благочинным, служил настоятелем собора Успенского Владимира Волынского. Но потом попал в опалу опять-таки, в очередную опалу. В его жизни так было много этих опал. И был в Шацке. Это в Полесье. Сейчас это на озере Свитязь, курорт. Тогда было очень маленькое, богом забытое хуторок такой. Но нужно отдать должное, что там, наверное, были очень светлые моменты в его жизни. Потому что его очень любили люди. И дедушка всегда говорил, что благодаря именно этим простым людям мы выжили. У меня развился процесс очень сильный в легких. И вот это, наверное, тоже подстегнуло не только просьба владыки Луки. Конечно, для него это была большая честь. И он считал, что это честь. Именно не Ялта, не Крым, нет, не Крымская епархия, а честь быть приглашенным владыкой Лукой и его вот такая оценка пастырского служения. Потому что мне кажется, что если бы владыка Лука служил и в другом месте, может быть, даже где-то и в Сибири, или в Средней полосе, или в Средней Азии, дедушка бы поехал. Потому что он считал, что это честь. Это говорит о том безграничном уважении. Понимаете, дружба дружбой. Но было еще безграничное уважение. То есть он уже тогда понимал значимость этой фигуры и значимость вот святителя, владыки Луки. И вот мы приехали. Это был 51 год. Я помню очень хорошо, потому что меня готовили. Бабушка моя была очень строгих правил. Она была из знатного дворянского рода, воспитывалась в очень строгих таких правилах. И она считала, что должно быть не только уважение ребенка к священнослужителям, к религии, но к таким, как владыка Лука, потому что она знала его очень близко и очень любила и уважала. И она старалась как-то во мне, в ребенке, это уважение воспитать было трудно. Я не знала этого человека, но рассказами как-то мне все время говорили, что такой, что это очень хороший врач, что он очень добрый человек, что он очень много делал для нашей семьи, что я должна это помнить. Ну, это ребенок, что я должна? Должна для ребенка слово «должна» пятилетнего, знаете как? Ну, ехали, и мне главное было, что мы едем в Ялту, там есть море, там есть пальмы, выросшие вот в болотах Полесья, и в холоде в жутком я не могла представить, что где-то светит очень яркое солнце, есть море и Ялта, которая дедушка перед... Раньше мы остались с бабушкой, с мамой в Шацке, а дедушка поехал, потому что владыка Лука пригласил, он поехал к нему на встречу, на беседу, они долго не виделись, после долгой разлуки он поехал. И я как сейчас помню, когда он приехал, мы бегали с детьми, вот такое было там огромное такое поле, и пасли лошадей, мы там бегали, гоняли. Тут идет дедушка с деревянным чемоданчиком малым, сбитым из фанеры, подрясники, и он меня увидел, я к нему побежала. И первое спросили, мы едем или не едем? А я не видела поезда еще. И мне главное было ехать. И он сказал, да, мы едем, обязательно едем. И там есть море. И это все он рассказывал нам. Тут на этом поле собрались дети, которые никак не могли понять, что же такое море. И тогда дедушка говорил, вот это озеро, Свитязь. Еще одно озеро. Только ему конца нет. И мы думали, что нужно сложить все эти озера, и будет море. И когда мы ехали, мне, конечно, то, что говорила мне бабушка про владыку Луку, мне как-то вылетало, мне нужно было скорее видеть море. Ну, и мы приехали в Симферополь, за нами приехала вот эта злополучная победа. Потом столько грязи связали с этой машиной, со святителем Лукой, с владыкой Лукой, что больно читать. Вот, и мы приехали на Госпитальную, сейчас это улица Курчатова. Дом не сохранился, где было епархиальное управление, где была квартира Луки. Это двухэтажный был домик рядом с собором, Свято-Троицким собором кафедральным, где служил владыка Лука. Ему было удобно очень, его вели, это было 5 минут ходьбы от собора. Там сейчас на месте этого дома стоит часовенка в память святителя Луки.
И не у гроботего угодниче Божией, не умолкающего днех, блаженно успея твоего, мнози бо ведях у тебя богоносно, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного твоего отечеся, совершите соборные моления о душе твоей, восходящие в горние обители Отечества небесного, воспевая и поя Богу аллилуйя.
Еще так интересно сложилась судьба, что когда я уже училась в институте в Симферополе, я жила на квартире на этой же улице через дом от дома святителя Луки. И в этом доме еще жил отец Виталий Карвовский, это секретарь епархии, который потом стал крестным моей дочери. И мы все студентами бегали туда. Он был очень добрый, гостеприимный человек, особенно матушка Мария. И нас, студентов, подкармливали. Это было всегда, мне говорили, мы идем на обед к отцу Виталию, когда заканчивалась стипендия, не было денег. И так как-то интересно, то есть через столько лет я как бы вернулась в этот дом, в это гостеприимство. И вот когда мы приехали, нас встретила еще на вокзале Евгения Павловна Лейквельд, отец Виталий. Отец Виталий был секретарем епархии, а Евгения Павловна Лейквельд была его личным секретарем. Это были его глаза, его какой-то степени и душа, потому что она переписывала все его проповеди. Она переписывала его дух, душу и тело, вот этот труд богословский. Она была очень порядочным человеком, она была немка. И когда после войны депортировали огромное количество татар, греков и немцев, армян из Крыма, то она была в списках, которые подлежали депортации. И только особой просьбой владыки Луки, он редко просил, очень редко просил, и просил всегда не за себя, а только за людей, которые были ему дороги и близки, он мог унизиться, а так никогда за себя он не просил. И он попросил, ее оставили. Вот, и нас встретили, мы приехали. Ну, я уже говорила об этом, что разочарование было огромно. Я увидела старого, больного, очень больного человека, очень, правда, высокого мне показалось и величественного, полного. Домашних таких тогда были такие боты, прощай, молодость из войлока. Вот эти боты были на ногах, очень скромный подрясник, очень ветхий. Вот это не было из-за скупости, хочу еще раз подчеркнуть, потому что человек был необычайной доброты. Ведь все знают, это признанный факт, что сталинская премия, за исключением совершенно небольшой суммы, была вся отправлена в фонд детям, сиротам войны. И это не был шаг того, чтобы показать, ну вот, какой я благотворительный. Вот. Нет, это было зов души и непреложный закон души. Отдавать все тем, кто в этом нуждается. Он считал, не имею права иметь то, чего не имеют другие, тем более обездоленные дети после войны. То есть у него личных дорогих вещей не было никогда в жизни. Никогда. Я в этой квартире провела много лет, в квартире святителя Луки своего детства. Я не видела там ни одной дорогой вещи. Он же был лауреатом сталинской премии. Он был правящим архиереем. Это были большие деньги, большой оклад. Но вот лично у него не было ничего, не было одежды дорогой, красивой, не было каких-то украшений в доме, там дорогих ваз, каких-то картин, чего-то такого дорогого. Было очень все предельно скромно, предельно. Родственники пользовались, конечно, его деньгами, его добротой, Они жили на втором этаже, их было очень много. Вот, и сейчас многие из них пишут. Дети, наверное, и внуки их пишут, мемуары. Но она любила их все равно. Он их очень любил, и все, что давал им, давала щедро. И дача, о которой пишут в Соволовске, была дача. Это даже было смешно. Это была не дача. Это была такая маленькая татарская хатка, послевоенная. Там была только тишина и покой, и сад. Конечно, владыка там получал отдых от трудов. И не столько от трудов, сколько от бесконечной этой советской суеты вокруг храма, бесконечных донесений, бесконечных ответов, бесконечных приемов уполномоченных, всего этого. Еще было очень много таких негативов, хотя, с другой стороны, вот это увлечение повальное, все-таки Сталин во время войны дал возможность открыться семинариям, открыться приходом, но это быстро закончилось. Закончилась война, и опять началась эпоха глобального такого атеизма. Поэтому владыка Лука был в большой немилости в это время, уже в большой, у патриарха, у правительства, то есть со всех сторон. Хотя, несмотря на такое общегосударственное признание его как врача, все-таки сталинская премия священнослужителю – это нонсенс в те годы. Но все равно отношение было резко отрицательное. Я очень хорошо помню момент, когда его пригласили в мединститут. Об этом написано много, но я помню это, рассказывая из его уст, как он дедушке об этом говорил. Из его уже почти слепых глаз текли слезы, потому что все-таки он был человек, и все человеческое не было ему чуждо, и боль всегда оставалась болью. Он в донесениях уполномоченных, вот в этой книге отца Николая Даненко, скажет, что он был тщеславным. Он не был тщеславным, нет. Он просто знал, я не люблю этого слова, себе цену, но он знал себя как хирурга. То есть он понимал свою значимость. И то, что он умел, и то, что он прекрасно знал, ему было больно. Он знал, что он может дать людям, дать студентам, дать молодым что-то такое, что необходимо было. Его выгнали же из мединститута, практически выгнали, когда он пришел в полном облачении. Ему сказали или снять рясу и крест и читать в светской, или вон. Он предпочел второе. Но это же, вот нам кажется так, что... Конечно, что это такой поступок, но все равно за поступком даже великого человека все равно стоит человек. И это боль. Все равно это было больно и обидно. И его так часто обижали, и так часто унижали, и так часто как-то презрительно относились, что все-таки, хоть он и привык к этому, священники не испытывали, наверное, другого чувства со стороны общей массы, и властей, как чувство вот такого надругательства, презрения. Но все равно это же больно. А как больно было их родным всегда это. И вот когда мы приехали при общем таком вот государственном поругании святынь, было очень много верующих людей после войны. Очень много. И владыку знали и боготворили в Симферополе. К нему шли и шли и шли. И шли старики, и шли женщины, шли больные, шли просто за помощью, советом. Он никогда не брал денег, я это очень хорошо помню, потому что часто присутствовали, мы приезжали с дедушкой в Симферополь, и он вел приемы до тех пор, пока он не ослеп практически. И даже слепой он давал советы, и никогда он не говорил: «Ой, я занят, подождите». Хотя ведь человек очень больной, полуслепой, обремененный огромной епархией с кучей проблем, он всегда находил и доброе слово, и правильный медицинский совет, и материальную помощь. Он очень много помогал. И вот опять я хочу подчеркнуть, когда читаю в донесениях, что он служит потому, что он скуп и жаден, что ему нужны деньги. Это как-то больно очень, потому что этого не было никогда. А он же тоже это слышал, эти разговоры. И как это было больно. Все это тяжко.
Thank you.
Подошла к концу третья передача из цикла «Аристократ Духа», к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Венец творения. К концу войны приход за нерентабельностью закрыли. Живых людей не сохранилось, и Лукерья, служившая в церкви ключницей, вышла в отставку. Переехала поближе к Москве, купила полдома в деревне Карамышево и зажила себе, ничего не делая, благо для одинокого существования сбережений хватало. Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корзюков. Человек рукодельный, мастеровой, пчел держал, ботинки чинил, столярничал. Лукерья, подолгу бывшей своей службы, относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенной заинтересованностью. И, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы в скорости добиться ее расположения, когда бы не одно обстоятельство. Сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его сильно вытягивалось вверх, в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая голова. Для придания голове хоть какой-либо стройности Иван Тимофеевич постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться шляпе, кроме как на ушах, было не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе сделались параллельно плечам. На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в неимоверной тесноте лепились рот с подбородком. Не богоугодно это. Подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья. Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же, отошедшая к Лукерье, быстро позрастала бурьяном, а на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно родит, и так родит». Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз, Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями. «Зачем?» — изумлялся сосед. «Материал», — хладнокровно объяснила Лукерья. «Нельзя, чтобы исчезнул». «Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен». «На кой?» — недоумевал Лукерья. «Но вам же надобно для чего-то». «Не надобно». «Бог дал». И показывал, к примеру, на кусок водопроводной трубы. «Я подобрала. Вот и все». «А зачем?» — возвращался сосед к началу. Я ж говорю, материал. Что непонятного? Зимой в материале поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила, то есть выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что по достоинству оценили все бродячие псы. Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну. Расклеил на заборах невесть, где добытые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал из Москвы живодерку, которой, правда, из распутицы не добралась. Стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что прибил, наконец, мерзавца, который топтал морковь. «Так это же мой трезор!» — завопил Лукерья. «Возможно», — согласился сосед. «Но ведь он собака, а морковь для меня». «Ну и чего? А я человек». Видя, что ход его рассуждения Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил: «Венец — значит творение». У Лукерьи глаза вытаращились до того, что стали сухими. «Венец творения?» — переспросила она. И тут с женщиной случился приступ вроде астматического. Она даже засмеяться не могла, выла и захлебывалась в этом вое. «Пусть не я, пусть вы», — недоумевал Иван Тимофеевич, — «но не трезор же!» С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов, этот приступ сменился приступом голода. Так много сил потеряла Лукерья. Иван Тимофеевич недолго обижался на смех соседки. В начале лета он попросил помощи. Умерла единственная его родственница, и нужно было перегнать из Расторгуева доставшуюся в наследство корову. Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное сбило об асфальт копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной заночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамье. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзала. «Все-таки с мужиком хорошо», — оценивала обстановку Лукерья. «Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешься, все равно холодно, а вдвоем даже на улице и то ничего». Вся ее личная жизнь сводилась к четырем дням замужества, а на пятый — это было в ее родном городке в 1918-м. Муж, не успев стать ни белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему пули. Шиблись на окраине два отряда, перестрельнулись и разлетелись. А он по улице шел, да там и остался. Стало Лукерье что ни день в церковь ходить, молиться за упокой души убиенного. Через эту усердие на службу к батюшке и попала. Четверть века у него проработала. Строг был батюшка, так что никакой личной жизнью она не обзавелась. Теперь во дворе на Мытной Лукерья с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственные, даже, как ей казалось, недобрые отношения к столь теплобокому Корзюкову. На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножила. Поревела, поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться. Появились на улицах машины, дворники с метлами, жестяными совками. «Пропадет животное», — всхлипнул Иван Тимофеевич. «Сымай сапоги», — приказал Лукерья. «Зачем?» «Сымай да надевай ей на ноги, мысками назад». В 6 утра на большой каменный мост зашел босой Иван Тимофеевич с развивающимися тесемками из подних штанов. За ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад, причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркой и ведром, приготовленными на случай внезапности, шла Лукерья. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго не беспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти, чтоб духа вашего через минуту здесь не было. Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе. Но так или иначе, а пропустил. И корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог. В те годы по Москве бродило много старьевщиков. Старье берем, старые вещи покупаем. В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, ни разу не надеванные вещи. Сапоги от тех, кому обувку уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки. Лето. Соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич частенько намекал Лукерье на то, что полдома хорошо, а дом лучше, а также про сад-огород. Лукерья пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала: «Ну уж нет, это уже невозможно. И коровы, и поросеночек, и пчелы, и огород, и сад. Невозможно». «Да пчел я уж как-нибудь сам», — робко отступал Иван Тимофеевич. «И огород тоже. И, в общем-то, поросеночка», — заканчивал он совсем шепотом. Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерья приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботы о черно-белой корове, половину забот о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел. «Нет», — звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза. К середине лета Иван Тимофеевич сумел убедить соседку, что материал пришел в полнейший упадок, и следовало бы от него как-то избавиться. Не то случись искра, вспыхнет пожар. «Бог дал, Бог взял», — неожиданно легко согласился Лукерья. И пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла двух умельцев, которые закопали хлам прямо посреди сада. Вернувшись домой и увидев выросший за день курган, сосед ахнул: «Это ж земля!» — имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества. «Все из земли вышло, и все туда же должно уйти», — отвечал Лукерья, разглядывая открывшиеся с высоты прекрасные дали. Но, несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблок, вишен и слив в ее саду уродилась прорва. А у Корзюкова, напротив, был не урожай, одно дерево и вовсе усохло. «Это все из-за вашего материала», — обижался он. «Не иначе подземными водами заразу какую-то занесло». «Полно», — отмахивалась соседка. «На моем-то участке ничего не гибнет. Просто вы продуху растениям своим не даете. Все что-то пилите, мажете, поливаете. Тьфу, право, им ведь тоже воля охота». Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свести на рынок. Но Лукерья не торопилась. А в конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки. «Беда-то какая! Ах, беда!» — причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки. А Лукерья облегченно перекрестилась. «И мне польза, и ребятишкам хорошо». «Да как же вас старость держали? Вы же растрачивались, наверное». «Боже упаси! Там ведь добро церковное! Как можно?» Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом. «Зачем?» — пожала плечами соседка. «Для тепла». «Эх, голубчик, не в том тепло-то!» И отказалась. К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной. Между тем Лукерья сумела вновь накопить горку разбросанного материала, и в этой горке поселился новый трезор. Однажды зимой Лукерья пригласила соседа на день рождения. Выставила бутылку белой головки, закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес подарок к огору. «Вы, дамочка церковная, божественная, так что я к огорчику в том смысле, что и сам водки не употребляю». Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно сказала: «Садитесь». Выпили венца. Лукерья предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться. И Лукерья самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темную ночь», «Огонек» и, наконец, «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу дубу, Иван Тимофеевич спросил: «А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?» «Все кончилось, голод мой, все. Менять нечего, покупать не на что». «Это нехорошо. Совсем, знаете ли, нехорошо». И полюбопытствовал:
Огородничеством, стал быть, займетесь? А может, и поросеночка?
Что вы, — возразил Лукерья. Зачем? Я устроился охранником на строительство моста. Ночь дежуришь, ночь дома.
Но ведь это, — наморщил он переносицу, — совсем мало денег. А на кой их много-то?
Проживу. У меня их, знаете, сколько было? Миллионы, наверное. Матрас был деньгами набит. Подумаешь, батюшка церковные деньги у меня хранил. Чего вы там глядели? Да это не тот матрас. В этом солома. А нынче взяла я остатки и пошла тратить. Ведь... Ой, щеки горят. Всегда мне так от когорчика. Ведь пока есть деньги, их надо тратить. Потому что, когда их не будет, нечего будет и тратить. Вот.
А что ж вы приобрели? Осторожно спросил Иван Тимофеевич.
Ружье с патронами. У охотника одного.
Зачем?
Хотелось, знаете, себе подарочек какой-никакой сделать, улыбнулся Лукерья. 50 лет все-таки. Попался ружье, и хорошее сказали. Ружье, да к тому же еще и с патронами.
Неправильно вы живете, испуганно заключил Иван Тимофеевич. Очень неправильно. Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, но Лукерья молчала. Он обиделся и ушел. А Лукерья, отставив в сторону недопитый когор, откупорила бутылку водки. Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. После каждого «и» она набирала воздуха так, что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможностей, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем. «Фельдеперсовы чулочки! Фельдеперсовы мои!» «Что с вами было?» — участливо спросил ее на другой день Корзюков. Лукерья нахмурилась.
«Это когда?»
«Да ночью. Сегодня ночью. Вы не то пели, не то кричали».
«А, понятно. Это я напилась. Сроду не напивалась, а теперь напилась». И, перекинув за плечо, ружье направилась к калитке.
«Куда же вы?»
«Пойду потренируюсь. Нынче ведь на охрану объекта заступать, мало ли что. А я стрелять не умею».
«Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная, и насчет всего такого прочего...»
Она недоверчиво посмотрела на него из-под лобья. — Да вы что, голубь, неужели не понимаете? Это же не огород, это же стройка. Дело общественное. Я коменданта так предупредила. Ежели жулик или шпион какой сунется, я его сходу, прости господи, и перекрестилась.
— Ну, а что? — Иван Тимофеевич поперхнулся. — Что, комендант?
— Валяй, — говорит. — Один раз воздух, а потом валяй. Только вот он ружье казенное даст, а я стрелять не умею. Так что потренироваться надобно.
Так и зажила Лукерья. И днем спит или тренируется, ночью дежурит или выпьет водочки и поет. Не выдержав однажды очередного фи, Иван Тимофеевич постучал в стенку.
— Войдите! — вежливо пригласил Лукерья.
Никто не вошел.
— Чего какая-то? — Федя!
Он постучал громче. Тут, наконец, Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила.
«Фельдеперсовы чулочки! Фельдеперсы мои!»
Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул. «Все дно твое не возьмет», — глядя сквозь бревна, пренебрежительно сообщил Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились хоть и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном бое.
— Чем же это он так? — позавидовал Лукерья. — Громко, четко, прям молодец.
Отложила топор, внимательно огляделась и придумала. — Ну, держись. Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих.
«Фельдеперсовы чулочки! Фельдеперсовы мои!»
На другой день пришел участковый. «Не пущу я вас», — сказал он через дверь. «Взломаем, стрелять стану». Он помолчал, обошел дом, переговорил с соседом и возвратился. Отчего же Иван Тимофеевич вам так не нравится? А вам нравится? Это не имеет отношения к делу. Он человек проверенный. Всю жизнь здесь живет. Был первым в деревне колхозником. Первым, опять же, ополченцем. Контужен, инвалид. Жлоб он, — возразил Лукерья. Для всех инвалид, а на себя пахать трактор. А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь? Ну ты вот что, — притомился Лукерья. Я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа или шпион? Может, напарники твои сейчас объезд взрывают, а ты меня тут задерживаешь, да? Тебе, диверсант, стрелять надо. Сейчас я ружье заряжу. Милиционер ушел. Отношения между соседями ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором. Потом разгородил и чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукерья стал значительно реже. С деньжатами было туго, да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибаливал. Несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили, каждый на своей половине. Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние, время призрачных, мрачных теней. Ее вдруг обуял дикий животный страх. Она бросилась в дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил. — Иван Тимофеевич! — закричала она. Он не отвечал. — Фильди персовые чулочки! — и ударила в стену прикладом. Металась она до утра. Утром выяснилось, что Корзюков умер. Хоронила его одна Лукерья. Никаких родственников у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу. Две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными. Потому как она — венец творения, хоть и живет неправильно. Оканчивалось завещание. — Зачем? — сказала Лукерья с горечью. — Ничего этому мне не надо. — Какое будет ваше распоряжение в таком случае? Столько коллег, сирот. Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу. И накатились на Лукерью кладбищенские заботы. То камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она ездить на Ваганьково каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездилась. Совершенно в духе домостроевского романтизма. Уснула однажды прямо на земле на могилке и простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь, исповедовалась, причастилась. Потом продала ружье, разыскала казенного человека и оставила ему, сколь был денег. Наконец, покончив с делами, просила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам для контроля и легла болеть. Покашляв недельку, с чистой совестью умерла. Казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.